Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:06 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это дневной информационный эфир на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наш координат — смс-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями «Радио «Говорит МСК». Там идет прямая видеотрансляция. Такая же прямая видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе «Радио «Говорит Москва». А что произошло к этому моменту? Вот самые последние новости, какие у нас есть. Ну, сегодня пятница. Во-первых, я всех поздравляю с этим, поэтому новости такие немножечко, может быть, даже где-то лайтовые. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей впервые с 5 июля. Снова доллар падает, и падает евро тоже к рублю. Евро снижается до 57 рублей 41 копейки. Хорошо это или плохо, нам неизвестно. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Также Денис Мантуров рассказал в ходе выступления в Госдуме, что объем продаж и производства автомобилей в России по итогам текущего года снизится на 50%. Но эти цифры, в принципе, прогнозировались. Итак, о чем мы сегодня будем говорить в течение предстоящего часа? В первой получасовке мы поговорим о том, что Россия собирается сформировать эталонный сорт нефти. Также в нашей стране предложили ввести ГОСТ для частных домов и территорий малоэтажных поселков. Во второй получасовке мы обсудим результаты опроса, который показал наличие пассивного дохода почти у четверти россиян, а также высказывание гендиректора ресторанной сети «Вкусная точка». Он объяснил причины проблем с картошкой фри.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Зарубежные средства массовой информации узнали о планах России сформировать эталонный сорт нефти. Москва хочет сделать это для того, чтобы нивелировать попытки Запада ограничить доходы от продажи сырья на внешних рынках. По информации агентства Bloomberg, Центробанк и ключевые министерства, а также нефтедобытчики собираются в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе. Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупкам нефти для того, чтобы выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя между мартом и июлем 2023 года, говорится в публикации агентства. Введенные ЕС и США санкции на закупки российской нефти привели к резкому росту цен на сырье, в связи с чем Запад рассматривает возможность ограничения стоимости топлива. Эту тему сейчас обсудим с экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станиславом Митраховичем. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти вот планы России, возможные планы России сформировать эталонный сорт нефти, это будет аналог Брента?
Ну, была попытка создать уже много раз свою систему торговли нефтью и свой бенчмарк. Дело, кстати, не только в бенчмарке, дело еще и в механизме, по которому нефть этого бенчмарка продается. Были попытки их создать, российские альтернативы западным бенчмаркам, но не очень получалось, потому что, собственно, западное финансовое доминирование довольно масштабное. Оно вот было создано после войны судного дня 1973 года, когда, собственно, нынешняя форма торговли нефтью международной, как мы ее сейчас знаем, с биржами, с долларовым ценообразованием, она и была создана, да? И уйти от этой системы так же сложно, как уйти от долларизации в других отраслях жизни. Ну, например, вот сейчас российский бенчмарк Urals торгуется со скидкой к северноморскому бенчмарку Brent, и сделать это по-другому мы не можем, пока мы зависим от этой самой долларовой финансовой инфраструктуры. Соответственно, наша задача долгосрочно уйти от доллара, уйти от американской финансовой инфраструктуры, в том числе просто с торговли нефтью. Но это сложная задача, потому что, во-первых, нужно продавать больше нефти. Объем нефти, который будет торговаться вот по этой новой схеме, должен быть значительный, он должен быть поддержан со стороны покупателей, ну там потенциально Китай, Индия, которые будут готовы именно уже по российской схеме ценообразования эту нефть закупать. Китай тоже пытается уйти от долларов. Вот они, например, пытаются делать нефтяные фьючерсы в юанях. Но это все пока еще ранняя стадия. Пока мы все еще живем в мире, в котором американское финансовое доминирование сохраняется. Но в силу того, что обстоятельства сейчас так сложились, уже просто приперли к стенке, что жить по-старому нельзя, ну, поэтому и приходится отказываться и от долларов, и там американских операционных систем в компьютерах, и во всех остальных сферах жизни. Это именно потому, что так сложились обстоятельства. Если Китай с Америкой поссорится из-за Тайваня, то значит процесс отхода от использования американской финансовой инфраструктуры, международной торговли, в том числе энергоресурсами, станет еще более быстрым.
Угу. А возникает вопрос. У нас уже есть свой сорт нефти, он называется Urals. А зачем создавать еще один Urals? Уже тоже можно продавать не только на доллары?
Ну, в основном-то и проблема, что он продается все равно по схеме, которая американцами создана. У нас не только Urals, у нас есть и нефть марки ESPO из Siberia Pacific Ocean, или по-другому ВСТО называется, продается на востоке страны. Есть у нас тяжелая нефть марки Сокол, у нас есть отдельный сорт марки нефти с преозломного арктического месторождения Газпромнефти. Но проблема в том, что эти все сорта, они привязаны к западным бенчмаркам. Невозможно их продать вне связи с западным бенчмарком, потому что стоимость Urals высчитывается по привычной схеме игры через бренд. По-другому это сделать не получается. Для того, чтобы отвязаться от бренда, нужно отвязаться от финансовой американской инфраструктуры, сделать не просто бенчмарк, но и систему торгов по этому бенчмарку, который будет признан покупателями. А это задача на долгий срок. Ну, Bloomberg пишет, что там со ссылками на российские источники, что это хотят сделать где-то примерно через год, к июлю 23-го года. Но я хочу сказать, что предыдущие попытки были неуспешными. Например, в середине нулевых годов и в конце нулевых годов мы пытались сделать сорт, который назывался Russian Export Blend Crude Oil. Такая еще на репка. Вот он не взлетел. Потом были еще попытки. Они все время не взлетали, потому что большинство игроков в нефтяной сфере было привычнее работать, ну, с уже имеющимися механизмами. Ну, как, знаете, страховаться в Лондоне, ставить Windows на компьютер и так далее. Но вот мы сейчас живем в мире, когда от этого всего приходится отказываться. Да, болезненно, да, с трудом, да, это занимает время, но процесс пошел.
Угу. А, Станислав Павлович, вот если все-таки страны Запада установят вот этот вот ценовой предел российской нефти, ценовой потолок, что будет дальше, что делать нам, сокращать добычу?
Я так и не очень понимаю, как они могут создать механизм контроля за ценами, как это может выглядеть. Заставить Китай и Индию соблюдать эти цены, а если нефти не будет хватать, кто-нибудь купит, условно говоря, по 60, а перепродаст кому-нибудь за 70, кто это будет контролировать? Китай и Индия получают скидки от России напрямую. Зачем им подчиняться какому-то гипотетическому картелю потребителей со штаб-квартиры, там, условно, в Брюсселе или в Вашингтоне? Зачем это нужно? Зачем это нужно Европейскому Союзу? Европейский Союз уже проголосовал за введение эмбарго в отношении российской нефти, которая поставляется по морю, и с 5 декабря 2022 года эти поставки должны быть прекращены. Тогда зачем мы вообще говорим про уменьшение стоимости нефти? Чтобы оставшиеся несколько месяцев проторговать по цене, которая, ну, меньше, чем сейчас, ну, это какая-то мелочевка уже какая-то. То есть, если бы Европейский Союз ставил вопрос об отмене своего решения про эмбарго нефти, говорить об этом. Но поскольку ни один европейский политик не говорит о том, что они собираются отменить решение, по поводу которого уже было голосование Совета Европейского Союза, да, что уже решено и утверждено, тогда зачем нам вообще говорить про ограничение цены? Если говорить про Америку, про Англию, про Канаду, они российскую нефть не покупают. То есть что там остается-то еще? На мой взгляд, это решение у них не пройдет, а если они все-таки попытаются как-то его как-то не протащить, но есть риск для них, что Россия ограничит просто поставки, прекратит продавать нефть, скажет, что этот механизм ценообразования несправедливый, и тогда может быть нехватка нефти на рынке с соответствующим рекордным ростом цен. Этот сценарий описывал несколько недель назад там JP Morgan Chase, там они говорили, что в таких случаях не ожидают, ожидают возможного роста цен там, например, до 380 долларов за баррель на какое-то время.
Спасибо большое, Станислав Павлович. Это был эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович. Что мы обсуждали? Мы обсуждали планы России сформировать эталонный сорт нефти. Еще один может появиться сорт нефти, и Москва хочет сделать это для того, чтобы нивелировать попытки Запада ограничить доходы от продажи сырья на внешних рынках. По информации Bloomberg, Центробанк и ключевые министерства, а также нефтедобытчики собираются собираются в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе, и дальше они будут смотреть, как эта торговля пойдет. И я напомню, что введенные ЕС и США санкции на закупки российской нефти привели к резкому росту цен на сырье, в связи с чем Запад рассматривает возможность ограничения стоимости топлива. Но каким образом вот как раз они собираются вводить эти ограничения, пока непонятно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России предложили ввести ГОСТ для частных домов и территорий малоэтажных поселков. О необходимости такой меры договорились участники совещания Российского союза промышленников и предпринимателей, а также представители Минстроя и Минпромторга. Как сообщает газета «Известия», документ направят в правительство. В Росстандарте изданию рассказали, что Минстрой разрабатывает ГОСТ, который называется «Индустриальное малоэтажное строительство», термин и определение. Документ должен закрепить такие понятия, как домокомплект, индустриальное ИЖС, степень заводской готовности домокомплекта. Также в ведомстве сообщили о разработке ГОСТа, где стандартизированы подходы к реестру стройматериалов и технологиям их производства. У нас на связи председатель комитета по строительству Московского отделения «Опора России» Олег Филиппов. Олег Игоревич, здравствуйте.
Добрый день всем.
А скажите, пожалуйста, то есть получается, что до сих пор у нас никаких единых стандартов для строительства частных домов и территорий малоэтажных поселков не было?
Было. Но эти стандарты касались территориального планирования и касались схемы организации земельного участка. Всем известно, кто занимался частной застройкой, в какой площадью и в каких габаритах можно строить, а вот из чего можно строить и как можно строить, это официально стандартизировано не было.
Угу. А к чему, собственно, приведет вот этот ГОСТ, если он будет введен? Как бы будут ли следовать этому ГОСТу и как будут контролировать его выполнение?
Достаточно простой, прозрачный, как для граждан, так и для органов исполнительной власти механизм. Если ГОСТ имеется и введен в стройке в эксплуатацию, то следовать ему обязательно. Сейчас существующая норма предполагает рекомендательный характер ГОСТов. Но рекомендательный характер только там может быть, где нет опасности жизни и здоровья граждан. До введения такого государственного стандарта каждый строил как хотел, из чего хотел, и механизмами и машинами такими, какими хотел. Теперь, я считаю, будет введен определенный и нужный гражданам порядок, потому что даже если будет строить и частная бригада, я уже не говорю о девелоперах, которые обратили свои взоры 3 года назад на частную застройку, то любой застройщик может предъявить уже определенные и конкретные требования. Не простые слова «нравится», «не нравится», «еще вот это», «а вот Иван так построил», «да Петр так построил», а апеллировать к прозрачному документу, который защитит в конечном итоге права обладателя, то есть права застройщика, гражданина.
Угу. А чем это грозит мне? Вот, допустим, я хочу построить у себя на участке новый дом. Как это все будет выглядеть теперь?
А теперь, когда вы согласуете все вами желаемые компоненты нового дома, его размещение на участке, площадь, удаление от границ участка, высотность дома, и начнете подбирать подрядную бригаду, которая построит вам дом, вы у каждого подрядчика, который будет участвовать у вас в конкурсе, можете поинтересоваться, на основании чего он строит, из чего он строит. Если вдруг выяснится, что подрядчик строит не из тех материалов, которые предусмотрены документами государственного планирования, вы можете отказаться, зная точно, что те материалы, которые указаны в ГОСТе, и те нормы, которые указаны в ГОСТе, какая должна быть вентиляция обязательно у вас при определенной площади, какая у вас должна быть освещенность в загородном доме при определенной площади дома, какая у вас при вашей высотности должна быть естественная и принудительная вентиляция. То есть это те критерии, которые в полной мере обеспечивают жизнь и здоровье застройщика. Если потенциальный строитель, бригада или юридическое лицо этого не знает, то, наверное, это даст, скорее всего, вам не что-то угрожающее вам, а, скорее всего, защиту и инструмент проверки таких бригад на знание современных технологий строительства и соответствие законодательству. С точки зрения, секунду, с точки зрения контролирующих органов, если будет выпущен такой государственный стандарт, то любая служба, которая контролирует застройку, комитет госстройнадзора, ну, все зависит от субъекта федерации, может прийти и в уведомительном порядке проверить, чтобы не строилось из того, что из чего не следует строить. Больше ничем.
Ну, в целом, да. Сейчас, собственно, кто во что горазд, и даже зачастую люди неправильно подключают газ, и контролирующих органов, в принципе, на всех
не хватает.
Это другой
вопрос. Да. Это другой вопрос, это не ГОСТ. Газовая служба – это отдельная служба, она этого ГОСТа не касается.
Угу. Но я к тому, что в целом контроля на всех не хватит, на самом деле, как обычно
контроль
это бывает.
Контроля на всех хватит.
Хватит?
Органы исполнительной власти в России, да, во всех субъектах власти Федерации укомплектованы надлежащим образом. Количество чиновников у нас более чем достаточно и технических специалистов для того, чтобы начать контролировать этот процесс.
Угу. Спасибо большое, Олег Игоревич. Это был председатель комитета по строительству Московского отделения «Опора России» Олег Филиппов. Обсуждаем мы тему ГОСТов для частных домов и территорий малоэтажных поселков. Вот в России предложили ввести единый такой стандарт. До сих пор такого стандарта для частных домов строительства, для материалов у нас не было. И вот он вводится. На самом деле это призвано помочь стандартизировать строительство и следить за качеством строительных материалов и, в принципе, обезопасить самих владельцев. О необходимости такой меры договорились участники совещания Российского союза промышленников и предпринимателей, а также представители Минстроя и Минпромторга. Как сообщает сегодня газета «Известия», документ направят в правительство. В Росстандарте изданию рассказали, что Минстрой разрабатывает ГОСТ, который называется «Индустриальное малоэтажное строительство. Термины и определения». Так, что нам пишут? Людей эта тема заинтересовала. Алекс Рекс: придут и будут штрафовать собственников вплоть до предписания сноса постройки. Опять лезут в карман гражданину. Здрасте, очередная выдумка для кормушки определенных слоев чиновников, пишет 386-й. Вы знаете, вот с одной стороны, да, с другой стороны, может быть и нет. Может быть, действительно надо все-таки привести к единому знаменателю строительство и как-то контролировать строительные материалы, из которых все это строится. И ГОСТ, следовать ГОСТу, собственно, будут как раз именно строительные бригады. Они должны будут там подписывать какие-то документы, ему следовать. А Верончик пишет: 3 года назад получила разрешение на строительство частного дома. Через 1 год буду вводить в собственность, почти уже построили. Что нужно нам менять и нужно ли? Верончик, смотрите, ну вот этот ГОСТ, его еще пока не приняли. Его примут, возможно, пока только предложили ввести. Возможно, через какое-то время его примут, и я надеюсь, что это не будет относиться, эта мера, к тем людям, которые уже построили дома, у которых уже все возведено, потому что, ну, вряд ли вас заставят, конечно, сносить вашу постройку, там, скорее всего, будет вот эта вот отсечка от какого времени. Так, что значит предусматривает этот ГОСТ? Домокомплект представляет собой набор строительных материалов, из которых, подобно конструктору, можно собрать дом согласно прилагающейся проектной документации. Также в ведомстве сообщили о разработке ГОСТа, где стандартизированы подходы к реестру стройматериалов и технологиям их производства. Алекс Рекс снова пишет: не-не, никакие строительные бригады, вас обяжут покупать только определенные строительные материалы, поэтому цены на них вырастут. Не знаю, Алекс Рекс, пока, вы знаете, не знаю, спорить с вами или нет, потому что я пока не знаю. Пока нужны какие-то подробности, а подробностей этих нет. И, соответственно, это пока только предложение, которое еще будет, на самом деле, всякими экспертами обсуждаться. И я надеюсь, что это экспертное сообщество все-таки разработает меры с учетом как раз именно не только застройщиков, а людей, которые собираются построить у себя на дачном участке дом, и, надеюсь, не будут все-таки усложнять им жизнь. Я не думаю, что это определенные строительные материалы, я думаю, что это типы строительных материалов, которые, видимо, тоже будут как-то маркировать. Скорее всего, все эти строительные материалы будут соответствовать какому-то определенному ГОСТу. Если они ему не соответствуют, то из этих, соответственно, строительных материалов вы дом построить не сможете. А пока так я посмотрю, что у нас еще по новостям. Вот новость пришла срочная. Госдума на внеплановом пленарном заседании сегодня утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Ранее президент Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра России с 10 до 11. Новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность и, в общем, сегодня его утвердили, и именно поэтому сегодня как раз было внеочередное заседание Государственной Думы, депутаты вышли, они сейчас находятся на каникулах, но они вышли, собрались, чтобы утвердить кандидатуру Дениса Мантурова, а председатель Госдумы Вячеслав Володин в шутку попросил у депутата Николая Коломейцева список парламентариев, которые были в кавычках «опечалены» необходимостью приехать на внеплановое пленарное заседание сегодня. Спикер Госдумы иронично предположил, что таким образом, цитирую, «усыпляется бдительность», конец цитаты, народных избранников от других партий. Так, он это делает умышленно, коллеги, умышленно для того, чтобы прийти к власти. Вы затронули депутатский корпус. Вот другой депутат-коммунист Николай Харитонов руки потирает, если кто-то не придет. Он уже 33 года в Государственной Думе. Вы, депутаты, возьмете, наслушаетесь и не приехали. Они опять с Харитоновым избрались. Раскрыл планы депутатов Володин. Соответственно, сегодня Денис Мантуров был утвержден в должности вице-премьера. Еще один появился у нас вице-премьер в связи с, на самом деле, вот с таким положением дел в экономике. И Денис Мантуров сегодня выступил с докладом в Госдуме. Это был довольно обширный доклад, и он сегодня еще будет обсуждаться. Сегодня вечером он будет обсуждаться. Юрий Буткин проведет программу «Своя правда», и там как раз все последние вот эти вот изменения, о них поговорят. Что еще сказал сегодня Мантуров? Сроки разработки отечественных турбин для электростанций будут сокращены. В интересах российской электроэнергетики, помимо уже поставляемых турбин малой и средней мощности, мы сжимаем сроки испытаний выхода на серию больших турбин 65 и 170 мегаватт, сообщил он в ходе выступления в Госдуме. Ну, понятно, потому что сейчас ускорять надо все производство из-за того, что у нас ограничения импорта. А что еще сегодня говорил на самом деле Денис Мантуров? Денис Мантуров сегодня выступил, я напоминаю, с большим докладом в Госдуме, и говорил он о состоянии дел в экономике и в промышленности, и заявлений там было довольно много, довольно много. Сейчас я посмотрю, что там из последнего на самом деле. Так, а что-то я пока не могу. Угу. Вот глава Минпромторга заявила о необходимости отказаться от рыночной промышленной политики. Россия должна перейти от рыночной промышленной политики к обеспечению технологического суверенитета. Да, мы говорим о технологическом суверенитете. Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Министр подчеркнул, что прежде всего необходимо завершить создание новых кооперационных связей, чтобы обеспечить текущие поставки критически важных комплектующих. На этом я завершаю первую получасовку информационного канала. Сейчас новости, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Мы продолжаем наш дневной информационный эфир на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наш координат, смс-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Наша видеотрансляция в телеграм-канале и в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». Что последнего у нас произошло? Вот интересную новость я увидела у РИА Новости. Интересная новость у РИА Новости. На данный момент 127 российских кинотеатров показывают нелегальные копии фильмов. Это количество будет увеличиваться, считает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров, управляющий партнер киносети «Синема-5», Алексей Воронков. Так, а 4 недели назад эта цифра составляла всего 16 кинозалов, а сейчас уже 127. Он пояснил, что сюда не входит фильм «Бэтмен», который показывается сейчас по дополнительному соглашению. Речь идет о супергеройском фильме «Доктор Стрэндж», мультивселенной «Безумие», мультфильме «Я краснею», боевике «Топ Ган Мэверик». Что тут скажешь? Ну, кинотеатрам надо как-то выживать, поэтому, видимо, другого варианта нет, как вот показывать нелегальные копии фильмов. Я надеюсь, что эти нелегальные копии хорошего качества. Мы надеемся, что все-таки где-то они берут мастер-копии. А что еще из последнего? Вот из последнего, это срочная новость. Госдума на внеочередном пленарном заседании приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату детских садов, которые созданы индивидуальными предпринимателями. То есть сегодня Госдума, помимо того, что она утвердила Мантурова в ранге вице-премьера, еще и принимает важные законы по экономике. А мы пока поговорим не об этом, не о последних новостях, а поговорим, вы знаете, о чем? О том, что, оказывается, у многих россиян, почти у четверти наших сограждан, есть пассивный доход. И вот это данные опроса. В основном это проценты от вкладов, акций, ценных бумаг. Такие данные приводит агентство ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса работа.ру. И согласно этому исследованию, 31% респондентов получают прибыль от сдачи в аренду недвижимости, то есть практически треть. 12% имеют регулярное вознаграждение за использование патентов на изобретение. 9% опрошенных пассивный доход приносит 9% опрошенных пассивный доход приносит инвестиции в бизнес. Столько же сдают в аренду технику и оборудование. Эту тему мы сейчас обсудим с директором Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгием Остапковичем. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна.
Ну что, получается, что все у нас неплохо с финансовой грамотностью. Видите, у людей есть пассивный доход, то есть люди, да, размещают деньги в ценных бумагах, вкладах, в акциях и сдают в аренду. Можно сравнить это с какими-то данными зарубежными?
Ну, вы знаете, я бы не стал сравнивать с зарубежными данными. Давайте говорить все-таки о России. Во-первых, мне непонятна вот эта формулировка «пассивный доход». Ну, конечно, каждый исследователь может сам формулировать свое, но это не пассивный доход, это предпринимательская деятельность, это доход от собственности. У нас в структуре дохода, который публикует Росстат, вот если брать все доходы за 100%, основной доход составляет заработная плата 65%. Но дальше идут социальные выплаты где-то 20%. Ну вот пенсии, я не знаю, там пособие по инвалидности, стипендии. Это что, тоже пассивный доход? Это не пассивные доходы. Но суть не в этом. В общем-то, это нормальное распределение. Я почитал исследования. Люди зарабатывают на бизнесе. У нас 15 миллионов брокерских счетов. Но, правда, человек может открыть не один, там, два, три брокерских счета. Ну, значит, где-то порядка 10 миллионов физических лиц участвует в фондовой деятельности. Покупает, продает. Может быть, у них какой-то ноль там на счете. Но у некоторых есть миллионы. это нормальный заработок, который, в общем-то, абсолютно легален, и он во всем мире даже предпринимательские доходы значительно выше. У нас основная доля – это заработных плат, а в других странах предпринимательский доход – это нормальная, легальная деятельность. И поэтому здесь особо удивляться, конечно, нечему. Единственное, что меня поразило, что в этих данных 31% жителей России получает доход от сдачи собственности. То есть я так понимаю, что каждый третий житель России сдает свою собственность в наем. Но это как-то вот душит меня.
Сомнения, да? Сомнения. Да, это много, я тоже отметила.
Да, это ерунда какая-то, что каждый третий сдает квартиру, но нет, это что, видимо, у них выборка ошибочная.
Георгий Владимирович, а что такое вообще пассивный доход тогда? Что это?
Я не знаю, что такое, я первый раз встречаю как экономический термин пассивный доход. То есть, видимо, исследователи считают вот то, что вы заработали как заработная плата в своей сфере деятельности, это активный доход. А то, что вы получили от сдачи по найму, там, я не знаю, от продажи редиски на платформе, со своего огорода, вот это может быть пассивный какой-то доход. Такого термина в экономической терминологии не существует, не бывает пассив. Каждый доход, если ты зарабатываешь какой-то активной деятельностью. Но, может быть, эта деятельность не связана с твоей основной работой, то есть с твоей основной заработной платой. Вот основная заработная плата составляет в общих доходах 65%. А дальше идут вот эти социальные выплаты, предпринимательская деятельность, доход от собственности. Где-то процентов 10 – это то, что вообще не видит ни Росстат, ни налоговая инспекция. То есть неформальный бизнес, гаражная экономика получает тот, кто не платит налоги, и тот, кто ведет какой-то неформальный бизнес. Может быть, исследователи вот это имеют в виду как пассивный доход, но это не экономическая терминология, еще раз хочу сказать. Но, в принципе, меня не смущает, кроме как вот эти вот 31% от сдачи в найм, наверное, так оно и есть. И Росстат все это считает. Все это ежеквартально публикуется, и то есть здесь никаких космических и фундаментальных выводов делать не надо. И я бы сказал, даже каких-то исследований проводить не надо. Это все абсолютно прозрачные данные. И они уже давно особо не меняются. То есть там такая консервативная тенденция, которая происходит. Это нормально, когда люди помимо заработной платы зарабатывают на каких-то участиях в фондовых рынках, сдачи в аренду, продажи редиски на платформе. Это жизнь, это бытовая ситуация, нормально.
Вы знаете, я хочу сказать, что я тоже, наверное, попадаю в эту выборку, потому что я вот поучаствовала в фондовом рынке, я тоже покупала акции,
да.
И даже на этом заработала. Я не могу сказать, что это доход пассивный, потому что я прикладывала какие-то усилия. Да.
Ну, конечно, нет. Вам нужно логику, вам нужно компетенции вкладывать, вам нужно с кем-то советоваться там с брокерами. Или вы что, пришли на рынок, отдали 100 рублей и тихо сидите и ждете, когда к вам 120 вернется. Вы же должны вкладывать в какие-то инструменты, должны думать, соображать. Это далеко не пассивный доход.
Да. Спасибо большое, Георгий Владимирович. Это был директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Обсудили мы наличие так называемого, как мы выяснили, это не совсем правильный термин, пассивного дохода почти у четверти россиян. Все-таки это доход скорее активный, а не пассивный. В основном это проценты от вкладов, акций и ценных бумаг. Вот, как выяснилось, 12% имеют регулярное вознаграждение за использование патентов на изобретение. Это, кстати, тоже довольно высокий процент. А у 9% опрошенных доход приносит инвестиции в бизнес. Столько же сдают в аренду технику и оборудование. Вот капитан Джон предполагает, что пассивный доход – это если я ничего не делаю, а денежки капают. А так бывает, капитан Джон? Так бывает? Где так дают денежки? То есть ты просто лежишь на диване, а на тебя пролился золотой дождь. Вы знаете, я боюсь, что это бывает только в мечтах. Это маниловщина. Ну что, перейдем к другой теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А тема сейчас будет очень интересная и вкусная для многих, потому что эта тема касается сети «Вкусная» и «Точка». И гендиректор этой сети объяснил причины проблем с картошкой фри. Это просто какая-то неразрешимая задача совершенно. Итак, мировые производители отказались поставлять картофель фри в Россию. А в стране в этом году есть нехватка подходящих для этого блюда сортов, утверждает гендиректор. Также в России не хватает мощностей для его переработки. Все крупнейшие производители картошки фри отказались поставлять продукцию. И это вот произошло сейчас, и это просто стало, я так понимаю, катастрофой. В то же время примерно 85% картофеля, например, в Макдональдсе, было российского производства. Около 15% импортировалось, чтобы иметь запасной канал для обеспечения бесперебойности закупок, если что-то произойдет с российским производством. Система была настроена так, что глобальный поставщик Макдональдса из любой страны, в частности Германии, Польши, Франции, мог поставлять картошку в России. А сейчас мы эту тему насущную обсудим с председателем Картофельного союза России Сергеем Лупехиным. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Да, ну, здравствуйте.
А что же все-таки происходит с картошкой фри? Вот я вот как обыватель не могу понять, как так получилось, что у нас вроде бы картофельная страна, Белоруссия картофельная страна, и получается, что картошки фри просто не будет в закусочной.
Значит, у нас картофеля вполне достаточно в нашей стране. У нас картофель выращивают и в товарном производстве, это сельхозпредприятия и фермеры. Выращивают в личных подсобных хозяйствах. И, собственно говоря, дефицит картофеля как такового у нас в стране не наблюдается. А вот картофель фри – это не совсем тот картофель, о котором я только что сказал. Это специализированные сорта, которые содержат меньше сахара внутри клубня, которые при обжарке должны не терять цвет, то есть не становиться темным, коричневым, как бы, потому что присутствие большого количества сахара меняет цвет этого картофеля фри. Поэтому были специализированные сорта, и в данном случае Макдональдс, который уже достаточно давно представлен на российском рынке. Вот, у них есть утвержденные внутренним регламентом сорта, которые они используют для жарки. Это сорт «Инноватор», это сорт иностранной селекции, не российской, но семена их выращиваются активно на территории Российской Федерации. И дело в том, что после ухода из Макдональдса, соответственно, случился перерыв в снабжении этим картофелем. Вот. Плюс к тому же перерабатывающие мощности, которые предусмотрены для изготовления картофеля фри на российском рынке, их недостаточно. Разница и дефицит восполнялся за счет поставок из Европы. Вот, а поставки сейчас логистически затруднительны. Вот, в связи с этим образовался дефицит именно картофеля фри. То есть свежий картофель есть, а вот не хватает именно картофеля для ресторанов, таких как вот бывший Макдональдс, Бургер Кинг, KFC. Вот, иностранные игроки крупнейшие, они как бы до конца 2021 года пытались и заходили на российский рынок. Например, крупнейшая компания мира, которая занимается картофелем фри, это Маккейн. Они заложили строительство завода в Тульской области. Вот. Но сейчас вышли из этого проекта, и, соответственно, мощности по переработке картофеля фри на российском рынке их, к сожалению, меньше. Поэтому я думаю, что в течение года, полутора лет эти мощности могут появиться на территории Российской Федерации, и мы полностью себя сможем обеспечить картофелем фри. Угу. Поэтому, скажем, какое-то время, да, действительно будут перебои именно с фри картофелем, это для ресторана и кухни. Вот. Но есть сейчас различные пути для того, чтобы это все как бы компенсировать, и чтобы рынок не пострадал, чтобы наши, как говорится, граждане ели жареную картошку в ресторанах.
Угу. А я правильно понимаю, что вот эти вот сорта, которые вы упомянули, это иностранные сорта, это семена иностранные или наши?
Да, в основном, смотрите, сорта и семена – это разные вообще категории для понимания. Сорта – это то, что в какой-то момент изобрели селекционеры, вот, и они были, скажем так, изобретены за рубежом. Это сорта для картофеля фри, потому что у нас не было в Советском Союзе еще с тех времен культуры потребления картофеля фри. То есть мы обычно делали с картошкой, чистили ее, там, резали как угодно, ломтиками, солонкой, там, кругляшами и так далее. Жарили там, пюре делали. Это как бы обычный ресторан, домашняя кухня. А культуры потребления фри у нас не было. Поэтому у нас и сортов специализированных для фри-картофеля в Российской Федерации не было. Вот сейчас, когда развиваются специальные программы по селекции семеноводства, вот, на рынке появляются уже новые наши сорта, наши селекции, которые, в принципе, можно будет использовать для изготовления картофеля фри. Не все это сразу, потому что, чтобы вывести новый сорт, вообще нужно для этого лет 12 для селекционера. Поэтому у нас не так было много времени, вот, но мы стараемся.
Ну, вообще, на самом деле, вот с момента открытия первого Макдональдса прошло 32 года. То есть, получается, что у нас уже картошка фри все-таки 32 года в меню.
Вы знаете, когда Макдональдс заходил, это все, как говорится, на моих глазах происходило. Они в Солнцево построили огромный комплекс для, ну, для производства полуфабрикатов, для ресторанов. В том числе там они привезли оборудование для обжарки картофеля фри. Ну, для изготовления картофеля фри. Вот. Но так как они не смогли найти в Российской Федерации подходящие сорта, они в итоге демонтировали этот комплекс и продали его. Вот.
И просто, получается, они получали, видимо, эту картошку, наверное, за границей в замороженном виде, да?
Да, абсолютно верно, да. Из Европы получали, был импорт картофеля. Вот в какой-то момент зашли вот новые игроки, это вот компания «Белая дача» с партнером из Европы, это «Ламвестон», они сделали совместное предприятие и в Липецке начали, построили завод и, собственно говоря, жарили этот картофель для «Макдональдса» в том числе.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Это был председатель Картофельного союза России Сергей Лупихин. Обсуждаем мы проблемы с картошкой фри, неожиданно возникшие в России. То есть в ресторанах, кстати, это касается не только ресторана «Вкусная точка». Проблемы с картошкой фри будут и в других заведениях быстрого питания, потому что это глобальная, как выяснилось, проблема. У нас проблемы были с урожаем. Также не только с урожаем, но и с производством этого картофеля не хватает мощности. Вот обещают, что эту проблему решат в течение, я все говорю, проблема, ну, действительно проблема какая-то, в течение года-полутора обещают нам решить, и будет у нас, видимо, картошка фри, и все возрадуются. На самом деле, я сейчас почитаю срочные новости. Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Вот такая вот новость. Что еще? Вот сейчас очень много, вся лента красная. Президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос». Соответственно, Рогозина освободили. Так, на какую должность переходит Рогозин, я пока не вижу. Что еще? Так, Мантурова, Путин, моментально все происходит, просто Мантурова только утвердили законодатели, Путин уже утвердил Мантурова на посту вице-премьера, все очень быстро. Что еще нового? Что еще? Только что я видела, прям все было абсолютно красное. Ага. Так, парламентарии готовят поправку, которая позволит предоставить статус ветерана пограничникам, участникам спецоперации с 24 февраля. Мантуров сказал, что окончательное распределение его обязанностей на посту вице-премьера определит премьер-министр. Итак, еще раз напомню, что Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы Роскосмоса. Об этом сообщается на сайте Кремля. И новым главой Роскосмоса стал бывший, теперь уже вице-премьер Юрий Борисов. Так, а что у нас по картошке? По картошке мне тут пишут, Рогозина надо на картошку сажать, пишет Реут. Вы думаете, Реут? Ну, вот не знаю. Вы знаете, пока еще неизвестно, какая у него будет должность. Вот пока его только освободили. А, полтора года на картошку, да ладно, пишет Борис. Борис, ну речь идет о производстве. Это же картошка фри, она поставляется в общепит в замороженном виде. Именно в виде уже картошки фри замороженной. Для этого нужно строить производство, где эту картошку будут делать, замораживать вот шоковой заморозкой. А жареная картошка вредна для наших людей. Печеный пусть кормит, перестраивается, пишет 719. Есть такая картошка, кстати говоря, в меню. Она называется картошка по-деревенски, по-моему, да? Деревенский картошка. Картошка по-деревенски. Вот она вроде как печеная, хотя до конца я не уверена. Так, Борис пишет, 30 лет назад мы поменяли страну на 100 сортов колбасы, а теперь нам не хватает всего одного сорта картошки, и ведь найдутся те, кто готов за него развалить страну. Из-за картошки? Ну, я думаю, вы все-таки плохо думаете о людях, сделают все, все будет с картошкой, наладят производство, и все у нас заиграет новыми красками. Так, в эти минуты у нас идут важные заявления. России хватит ресурсов на противодействие санкциям, сообщил журналистам глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров. Нет никаких сомнений, сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в рамках своего выступления в Госдуме. И на самом деле очень хорошо, что все происходит вот так вот быстро. Сейчас все решения, они принимаются быстро. И это на самом деле очень неплохо. Еще Госдума сегодня приняла сразу в первом чтении в целом закон, предусматривающий временное возвращение в 2022 году к сроку внесения в Нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый трехлетний период до 1 октября 2022 года. Документ был инициирован правительством. Поправки вносятся в бюджетный кодекс. Все очень стремительно происходит. Еще заявление Мантурова. Сертификат типа в конце... Так, какой сертификат? Сертификат в конце следующего года получит Сухой Суперджет 100 с двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ-7-117, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе выступления в Госдуме. Уже принято решение о поэтапном переходе на отечественные, региональные, ближние, средние магистральные самолеты, и в конце следующего года сертификат этого типа получит Суперджет с отечественным двигателем. То есть уже в конце следующего года у нас будут самолеты с отечественными двигателями очень-очень-очень быстро. И, ну, а куда деваться? А куда деваться? Приходится все делать быстро. Так, что еще тут? Тут Рогозин очень перевозбудил людей. Что такое? Господину Рогозину бы должность пиарщика... строчить в Твиттер, сочинять стихи, эти умения там подойдут, пишет Настасья. Слушай, Настасья, ну, это неотъемлемая все-таки часть работы, наверное. Ну, нельзя сказать, что Рогозин, все-таки он на своем посту что-то делал, и спутники мы запускали, и с МКСом все неплохо. Так, самолеты будут, а картошка нет, пишет Панк 13. Будут и самолеты, картошка, Панк 13, поверьте, все будет хорошо. А Борис пишет, наконец-то Рогозина уволили, сделал из Роскосмоса рога и копыта. Но мы не знаем, какую должность сейчас получит Дмитрий Рогозин. Наверняка он куда-то уйдет. Так, а про картошку нам пишут 414. Как картошку вообще можно есть, гадость тающую в любом виде? С вами многие не согласятся, 90% населения. Так, пишут, зачем нам это фри, это же вредно, особенно для детей, 350-й. Для всех, наверное, не очень полезно, потому что, ну, если только вес нарастить, и, в принципе, канцерогена в ней много. Ну, людям нравится, что делать. Так, сейчас у нас новости, а далее будет программа «Умные парни».